Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это ответ на вопросы слушателей, точнее говоря, их комментарии в виде вопросов к заявлению, которое сделал по ходу движения Саша, отвечая в прошлой передаче на вопрос слушателя Георгия о том, где он и как он чего заработал. И в котором он, так сказать, по ходу движения сказал, что вот свое благосостояние, или, скажем так, свой нынешний уровень жизни, так сказать, достиг за счет украденного. Вот. Я знаю Сашу достаточно давно, как человека...
Не украденного, а заранее уворованного.
Это заранее уворованного, хорошо. Я знаю Сашу как человека эпатажного, поэтому я сам бы... такими терминами не пользовался, но раз ты им воспользовался, то теперь, так сказать, объясни, пожалуйста, недовольным слушателям, что ты, собственно, имел в виду, потому что с перечень оценок и, так сказать, разного рода суждений, которые до нас доходят, пришли к тому, что как-то так, может вообще вор может вести, так сказать, программу и вообще судить о моральных ценностях других людей. То есть люди твое заявление восприняли весьма прямолинейно, и многие, во всяком случае. И в частности, вот те вопросы, которые тебе задал слушатель Андрей, под псевдонимом Андрей45, которые уже начали, так сказать, ветку и комментарии, так сказать, на нашем форуме целую, вот они как раз тебе прямо адресованы, 5 вопросов о том, что ты, собственно, имел в виду под своим воровством. Так что ответствуй.
Ну, во-первых, я, так сказать, искренне радуюсь то, что наши слушатели искренне переживают за, так сказать, мой моральный облик, за то, что, так сказать, упер я что-то или не упер. И насколько у меня есть моральное право вести передачу, это является хорошим признаком того, что люди являются не какими-то равнодушными слушателями или хладнокровными, так сказать, потребителями информации, а люди искренне сопереживают тому, что и я говорю, что и ты говоришь, и искренне высказывают свое осуждение или поддержку, так сказать, того, чего они считают нужным. Это первое. Второе. Когда мы ведем дискуссию на уровне не просто там, испуга, прикупа, так сказать, или подобных вещей, а доходим до уровня определенного силлогизмов, которые употребляются в политической дискуссии, это является хорошим уровнем. И использование силлогизмов, внешне абсурдных, но тем не менее приемлемых в высокоинтеллектуальной дискуссии, я считаю приемлемым и абсолютно правильной вещью, и призываю, так сказать, наших слушателей тоже точно так же пользоваться силлогизмами, определенным троллением, так сказать, добродушным, так сказать, своих оппонентов, так сказать. Это считается хорошим тоном, это можно с юмором кого-то подкалывать, можно подначивать. Это является абсолютно нормальной дискуссией, так сказать, и все это должно только приветствоваться. Третья позиция. Лицемерие в средствах массовой информации, которое мы с тобой клеймим неоднократно и абсолютно справедливо, достигло запредельных величин. И поэтому в ходе вот этой лицемерной дискуссии образовался определенный набор терминов, которые производятся людьми, осознанно или неосознанно, в ходе объяснения тех или иных причин. Угу. Одним из устоявшихся терминов является, он, кстати, юридически употребляется во многих документах, когда говорят «средства, на которые вы живете». Угу. И кто-то говорит «я работаю и зарабатываю там зарплату такую». Или кто-то говорит «я получаю пенсию и получаю пенсию». Кто-то говорит «я рантье и живу на проценты». А кто-то пишет, это вполне состоявшаяся юридическая формулировка, на заранее накопленные средства. Угу. На заранее накопленные средства. Цинизм этой ситуации заключается в том, что когда человек говорит заранее накопленные средства, он вроде как ни за что не отвечает, потому что у нас не существует никакой базы глубокой, связанной с наследованием, с налоговой историей, так сказать. И поэтому заранее накопленные средства, под ними можно подразумевать что угодно. Это меня, так сказать, искренне возмущает, поэтому я, насколько у меня получается возможности, ерничаю над этим термином, угу. Заменяю его, так сказать, в дискуссиях, которые я произношу, на термин «заранее уворованные средства». Угу. Потому что с точки зрения технологии и с точки зрения появления этих денег, то ли ты их накопил, то ли ты их уворовал, так сказать, в общем-то разница получается в юридическом смысле, так сказать, никакой нет. Я спрашивают, ты живешь на какие деньги, а ты говоришь на заранее накопленные средства. Ты должен объяснить, откуда ты их взял, правильно? Что значит накопил? Накопил это как? Ты сидел, они у тебя капали сверху, и ты их складывал себе под попу, не давая выходить из-под этой попы. Это нонсенс. Значит, ты должен объяснять, так сказать, что, откуда ты взял эти средства. Я называю это заранее уворованные средства. И этот термин, когда я отвечал на вопросы Георгия, по-моему, весь память не изменяет, я отвечал, я этот термин употребил. Вместо этого, вместо того, чтобы принять это ерничество, так сказать, и понять ситуацию, он начал упрекать меня, что я употребил термин заранее заработанные средства или заранее накопленные. Он купился на вот этот вот мой троллинг. Я еще раз вынужден был вернуться к этому вопросу и пояснить, что в российской, а мы с тобой национал-патриоты, в российской терминологии существует абсолютно устоявшееся выражение: палат каменных не наживешь от трудов праведных. Это пословица, поговорка, я так сказать, до конца там это, возможно, принадлежит и тому, и другому, так сказать. И это является правдой в наших условиях. Несмотря на то, что были бурные 90-е годы, на которых можно юридически сказать, что юридически я не украл, юридически я ничего, не мошенничал, на самом деле всем абсолютно понятно, так сказать, что большие состояния совершенно точно украдены, получены мошенническим путем. Хотя юридически к этому придраться нельзя. В какой-то степени, а так как я беру высокую мерку, так сказать, и правдивости в освещении, и обзывая политических противников ворами, жуликами и все прочее, я не могу уйти от того, что не признать, что в 90-е годы, значит, целый ряд, так сказать, моей коммерческой деятельности носила с моей, я подчеркиваю, не с точки зрения каких-то политических оппонентов, не с точки зрения форумчан уважаемых, которые, так сказать, с какого-то бодуна, не имея фактов, начинают произносить какие-то слова про меня, так сказать, типа вора. С моей точки зрения, я подчеркиваю, с моей точки зрения, эти методы были жульнические. Что я к ним отношу? Я отношу к ним, так сказать, ту теневую деятельность, которую я вел в виде теневого банка. Это не запрещено было в тот момент законом. Это не преследовалось никоим образом. Но тем не менее, когда я брал деньги у кого-то под проценты и кому-то давал под проценты, это в общем-то жулька. Это надо понимать. На данном этапе мы это понимаем, что это жулька. Что это какая-то разновидность ростовщической деятельности. Как мне удалось заработать на этом и не прогореть, а занимались этим очень много людей в Москве. Большое количество людей. И мы знаем, так сказать, самые разные истории, когда кто-то кому-то отдавал, не отдавал, как они гонялись там друг за другом, какие-то бандиты появлялись, менты, все это носило характер. Жизнь прожили, мы все это видели. Значит, в силу какого-то личного авторитета, который я обладал после того, как был председателем Красноапрельского горсовета, мне предпочитали отдавать. И вот на этой разнице, то, что, так сказать, я брал и принимал, я заработал приличные деньги. Равно как, значит, ты будешь смеяться, но я заработал на МММ. Не напрямую. Я, так сказать, у меня бы язык не повернулся, так как я Мавроди очень сильно не любил и эту систему считал жульническую. Но мой партнер, которому я доверил достаточно большое количество капитала на его вольное использование, ты его знаешь, Степин. Значит, поучаствовал в этом деле, заработал деньги и этими доходами со мной поделился. Он успел спрыгнуть с МММ где-то за месяц до того, как МММ грохнулся. То же самое произошло с «Властелиной», например. Так сказать. Вот, казалось бы, получить деньги было невозможно. Однако вложенные мною деньги оказались в коллективе с теневыми деньгами, которые туда давала подмосковная прокуратура. И она сумела достать «Властелину» такой степени, что она всю сумму вернула. А в этой сумме находился мой кусок. Повезло. Считать это честно заработанные деньги, я считаю, что это не честно заработанные деньги. И я об этом, так сказать, откровенно признаю и сам себя осуждаю, беру высокую ноту моральную, так сказать, которой я признаю, что эти деньги были мною не совсем честно заработаны. Более того, так сказать, в силу того, что, так сказать, я пользовался определенным, опять же, авторитетом среди районного, так сказать, руководства, даже не будучи председателем райсовета, значит, ко мне приходили руководители РЭУ, ремонтно-эксплуатационных управлений, падали в ноги и говорили: вот это помещение у нас, так сказать, никто за него не платит коммунальные услуги, сделай что-нибудь, лишь бы мы отчитались, что вот это помещение, коммунальные услуги оплачены. Я говорил: хорошо. Я, так сказать, теневым образом, так сказать, беру это под управление, делаю договор, так сказать, на какую-то юридическую компанию якобы арендную, дальше сдаю, получаю аренду, а вам выплачиваю коммунальные услуги. Напрямую они это сделать не могли, в силу ряда причин. А, боялись, б, так сказать, не доверяли никому, в то время никто никому не доверял. Значит, серьезные деньги. Я привожу примеры, так
сказать. Ну, да, да. Для этого надо было обладать определенным авторитетом. Нет, я прекрасно понимаю.
Во-первых, авторитетом, во-вторых, познаниями, в-третьем, определенным рисковой авантюрой, так сказать, характера, так сказать, а я рисковый авантюрный человек в этом плане оказался, удачливость. Угу. Все-таки пули летали, так сказать, в достаточно большом количестве, бандитов в то время водилось, и желающих, так сказать, присосаться к этим теневым деньгам было много. Значит, тем не менее, удалось как-то увернуться от всего этого дела и выползти, и расплатиться со всеми долгами, которые были в этом теневом банке. У меня же были не только активы, но и пассивы, я должен был кому-то выплачивать. Угу. Значит, причем виды деятельности, которые носили, так сказать, они носили и надали, да, легальный характер. Например, с Кончаловским Андреем мы какие-то круассаны вместе выпекали, создали фирму, выпекали какие-то круассаны, плавили нефть, медь. На заводе серп и молот, еще чего-то. Занимались всеми видами деятельности, где только такая, какая-то возможная прибыль такая проплевала. Значит, были это жульки. Откровенно говорю, жульки. Угу. Я имею право про себя сказать, что это были жульки. Никому другому я это позволить не могу. Угу. Потому как это никаким образом, так сказать, во-первых, не нарушало и не нарушает ни закон, ни мораль, ничего. Но с моей точки зрения, вот такой вид деятельности. Я его прекратил после того, как стал главой управы, и после этого не возобновил, когда ушел в оппозицию. У меня была возможность возобновить такой вид деятельности. Я счел, так сказать, в общем-то, это дело а. слишком рискованным, б. аморальным, так сказать, и перестал им заниматься. Поэтому живу на заранее уворованные средства, как я об этом говорил, так сказать, или заранее накопленные, если кому-то нравится. Поэтому вот мое пояснение. Теперь по вопросам, которые... Что вы сообщили, что вы являетесь вором и живете на заранее украденные средства. Значит, я не говорил, что я вор, я живу на заранее уворованные, а не украденные средства. Это я говорил в виде ерничества, так сказать, тролления, и считаю, что сказал это правильно. В то же время, самое время, вы желаете посадить воровку Тимошенко в тюрьму. Да, желаю. Я считаю, что у меня нет моральных оснований говорить, что она украла что-то. И за это надо ее посадить в тюрьму. Я всегда в передачах говорил, что самый страшный грех Тимошенко, за который надо бы ее посадить, это нарушение против частной собственности. Когда она отбирала, так сказать, частную собственность у целого ряда бизнесменов под предлогом того, что она добрый Робин Гуд, и она это дело сливает в тамошнюю государственную собственность. Вот это преступление с точки зрения нормального политика является более страшным, чем просто кража из бюджета. Кража из бюджета я доказать не могу, я этого не знаю. У меня нет данных, я не юрист, не прокурор, и тем более я не живу на Украине. А то, что она делала открыто, произнося эти слова о том, что она отбирает какую-то собственность и направляет ее, и на этом делает популизм и делает политику, она это делала. Вот с моей точки зрения, это ее преступление. И за это, я считаю, что она должна сидеть в тюрьме. Это вот мое, так сказать, убеждение. Скажите, почему вас нельзя посадить в тюрьму? Ну, попробуйте, так сказать, я не знаю, наверное, можно, так сказать, но пока ни у кого не получилось. Вы говорите, что защищаете интересы русского народа, а у кого вы воровали средства? У русского народа или у системы? Я уже объяснил, где я уворовывал средства. Надо сказать, что якуты попадались в бизнес моих интересах, узбеки, украинцы, так сказать, я со многими имел отношение, претензий ни от кого на данный момент, что я у кого-то конкретно украл, нету. Поэтому сказать, что я у какого-то народа украл, то я бы это не говорил. У системы, да, я, в общем-то, пользовался недостатками системы. Это я признаю.
Но вы это сказали, что... я бы не сказал, что это недостатки системы. Эта система была построена для того, чтобы и другие, так сказать, гораздо более крупные, как это сейчас говорят, игроки. Да, чем
жулики. Жулики. Если я себя называю жуликом, я имею право их называть.
Ну да, они себя называют игроками, вот, чтобы они получали гораздо больше, так сказать, в общем, не для тебя.
У нас передача на самом деле, я не могу ни их назвать игроками, ни себя. Мы жулики, только я это признаю, так сказать, что я вот горячился по этой части, так сказать. Они это по-прежнему лицемерят, так сказать, и ханжески говорят, мы бизнесмены. На самом деле все это носило характер неправильный. Вы сказали, что допускаете, что чиновник может воровать, но при этом он должен приносить пользу. Ну, во-первых, чиновники воровали, воруют и всегда будут воровать. Это просто, так сказать, вот в природе человека и в природе чиновничества тем более. Я, кстати, чиновником никогда не был. Я всегда был выборным лицом, на секундочку. Мне неоднократно предлагали становиться чиновником. Я всегда отказывался и считаю, что правильно поступал. Я к этому клану себя не отношу, чиновничество, и, так сказать, считаю, что это крапивное семя, так сказать, оно объективно всегда склонно к коррупции. Другое дело, что надо создавать систему, чтобы минимизировать потери от этой коррупции. А полностью коррупцию не удалось вывести никому. Даже в самых демократических странах, в самых жестких странах, которые отрубают голову, не добились. В демократических, вроде аталажная система судебная, тоже не добились. К сожалению, это надо... Скажите, в каких пределах он может воровать и кто их определяет? Ну, если ставится такой вопрос, а я так понял, что Андрей как-то заинтересован этим вопросом, сколько можно, так сказать, вот если, предположим, он будет чиновником, насколько ему позволят. Я должен ответить, что чиновник сначала должен быть эффективен. Вот самый страшный грех чиновника не то, что он украл. Он, к сожалению, вода да не напиться, всегда что-то ворует. Самый страшный грех чиновника, так сказать, когда он неэффективен. Вот, например, Лужков, мой политический противник в течение там, 20 лет его существования. Моя основная претензия была не то, что он украл чего-то. Он крал много, и крал с увлечением, и миллиардами, и все прочее. Он был хреновый управленец. Вот это он своим плохим управлением наносил урон больше, чем непосредственным воровством из бюджета. Вот это является самым страшным преступлением. Если же чиновник приносит миллиарды доходов своей деятельностью, эффективен и крайне у него все получается, если он при этом немного упрет, в конце концов его можно амнистировать, там, дать ему эту самую как, медаль, так сказать, и потом на кого-то простить. Это носит в какой-то степени, если он крадет мало и несравнимо с тем, что он приносит пользу, это носит, в общем-то, моральный характер.
Ну, не просто моральный характер, это, скажем так, издержки чиновничьего производства и той системы управления, в которой он работает. Я, кстати, хочу тут же, поскольку ты сказал про Лужкова, пояснить, вот что мы, собственно, считаем воровством с его стороны. А? Ну, вот, например, классический случай, который мы разбирали с приватизацией, так сказать, Лужников. Да, когда, так сказать, сами Лужники были оценены в меньшую сумму, чем те кресла, которые на них устанавливались, причем эти.
Не оценены, а Лужков оценил. Лужков оценил стоимость Лужников, стоимость приватизации Лужников ровно в ту сумму, которую он перед этим перевел Лужникам для того, чтобы она купила кресло для трибун. И именно эти деньги, которые он перевел из государственного бюджета, были выплачены как сумма приватизации для того, чтобы получить в собственность вот этот вот колоссальный комплекс Лужников с землей, со стадионом, с бассейнами, там, с тренировочными полями. Вот это же гигантский комплекс. Это же не просто один стадион, как таковой. Вот это, значит, при этом он нанес государству урон просто колоссальный по там, стоимостью полмиллиарда долларов, наверное, так, если оценивать этот комплекс. При этом, что он лично себе украл в карман, так сказать, ну, десяток миллионов, наверное, он взятку получил, так и все прочее. Но он упустил государственную выгоду. Вот это является более страшным, чем по размеру, чем то, что человек непосредственно крадет. Лучше бы он из бюджета просто стырил бы эти деньги, а приватизацию провел по правилам. Тогда, по крайней мере, была бы эффективность. Значит, вот. По так сказать, эффективности и так сказать, сколько он может воровать, желательно, чтобы он ничего не воровал, но, к сожалению, такого не бывает. Вы сказали в передаче, что можно обратиться к вам по поводу юридической помощи. Значит, впоследствии, после обращения по вопиющему случаю убийства русского ребенка черножопой обезьяны из Дагестана, вы сказали, что не можете оказать помощь. Ну, во-первых, если обезьяна, так сказать, убила ребенка, это вопрос к ее тренеру или как там, дрессировщику, к сотрудникам зоопарка, так сказать, или где там, я не знаю, какой случай произошел, и почему, так сказать, что там произошло с обезьяной, я не знаю.
Ну, это не обезьяна, это имеется в виду некий, так сказать, лицо там какой-то... условно говоря, кавказской национальности. Я не знаю этот случай, но...
Валер, я читаю текст. Я же вижу, так сказать, вот написано «Черножопая обезьяна из Дагестана». Я так понял, что такая разновидность обезьян. Там есть красножопые, беложопые и черножопые. Вот, наверное, это какая-то обезьяна, которая... Ну, были какие-то выступления в цирке или в зоопарке, я не знаю. В чем там произошел случай, я не знаю. Прекрасно я все знаю, но опять же вру. Силлогизм называется. Обращаюсь в очередной раз к этому приему. Значит, хочу пояснить, какие проекты юридического свойства поддержки, так сказать, я финансово и организационно поддерживаю. И, значит, вот 20 человек, которые попались в ситуацию после демонстрации на Болотной площади, после столкновения с ОМОНом, это те люди, которых я позвал на позвал на демонстрацию, я их вел. Я в какой-то степени их морально поддерживал, так сказать, в момент, когда происходила эта драка. И, естественно, я как революционер несу ответственность за тех людей, которые послушались мои призывы. И здесь, в данной ситуации, я абсолютно точно считаю, что я обязан открыть кошелек, связаться с адвокатами, организовать, вот как мы сделали с Кривов, пожертвовал собой, вы знаете, так сказать, в этой ситуации я рассказывал об этом. Адвокат Макаров, так сказать, по согласию с Кривовым, наезжал на них. Все это было сложно, потому что не все знали, так сказать, об этой авантюре, которую мы прокручивали. Значит, тут, в частности, вот эта дура, как ее называют, девушка белокурая, которая условный срок получила, она этого не понимала. И она, значит, срывала нам все это действие и орала на адвоката Макарова, что он мешает там производству, так и что вот он такой сякой. На самом деле все это было согласованное действие. И в неправовой сложнейшей ситуации, связанной с тем, что суд происходил не по закону, а по понятиям и все прочее, нам удалось получить минимальные сроки. Это, я считаю, было достижение, и я этим горжусь. Еще раз подчеркиваю, я революционер, я занимаюсь революцией и поддерживаю тех политических союзников, которые воюют вместе со мной. Я за них несу моральную ответственность. Что же касается возмутительного случая, я так понимаю, который произошел, так сказать, убийство человека, который не занимается политической деятельностью, значит, это вопрос, которым должны заниматься правозащитники. Существует целая каста деятелей, которые занимаются правозащитой. Они отслеживают вопиющие случаи нарушения прав человека, вплоть до, так сказать, лишения его жизни, посадки в тюрьму незаконной, неправовых действий, отъема собственности. Это их хлеб. Так сказать, они должны этим заниматься, я этим заниматься не буду. И денег я, так сказать, уважаемому фрумчанину, не он один, так сказать. Они сначала меня обвиняют в воровстве, а потом требуют денег. Значит, денег я не дам. Я поэтому совершенно четко об этом заявляю. Заниматься этим вопросом не буду, денег не дам. Поддерживать тех людей, которые со мной вместе занимаются политической деятельностью, вытаскивать их из тюрьмы, здесь и буду искать адвокатов, так сказать, и буду помогать, и буду этим заниматься. Поэтому я совершенно точно сказать. Хотел бы сразу, к слову, сказать, что какая-то критика есть в сторону того, что что-то я не то не делаю, и Фейгин что-то не так делает. Надо понимать, что Фейгин — это не просто Фейгин, так сказать, это вот как бы прицепились Марк Фейгин, так сказать, вот такой вот он, значит, сякой, и фамилия у него неправильная, имя у него неправильное. Надо понимать, что это человек, который во времена Советского Союза вступил в демократический союз. Это когда не приносило никакой пользы, кроме как получить по голове на демонстрации, так сказать, вместе с Новодворской. Вот никакой пользы это не приносило. То есть он был в демократическом движении, но он был в демократическом союзе. И честно там, так сказать, получал по голове дубинками, сидел в тюрьме, так сказать, привлекался, так сказать, и отстаивал какие-то интересы, как он тогда понимал, демократической общественности. Когда он понял, что, значит, ну, у Новодворской там крыша съехала, так сказать, то он вышел из этого демократического союза. Но, тем не менее, так сказать, он в нем был, и он идейно вот в этом направлении. Это первое. Второе, он альпинист, достаточно высокой квалификации, и человек, так сказать, которому не требуется, так сказать, нянька, чтобы за ним ухаживал, человек физически подготовленный и морально, самое главное, стойкий для того, чтобы осуществлять те или иные действия. Человек, который прошел Крым и Рым, и я испытываю к нему по этой причине, так как вот он из нашей, так сказать, альпинистской братьи, я к нему испытываю уважение. Третья позиция. Когда случилась война в Югославии, Марк Фейгин поехал и от звонка до звонка отслужил там снайпером во время этой войны и воевал на стороне сербов. Я понимаю, что у нас много диванных, так сказать, представителей, которые говорят, да мы тут вот ненавидим режим, и вот мы, сидя на диване, сейчас Клау так натопчем, так сказать, такие слова гневные против подлеца Фейгина, так сказать, и мы такие патриоты страны. И это все звучит хорошо, только вот на бумаге. А вот Фейгин взял и поехал. И там от звонка до звонка снайпером отвоевал. Так сказать. А после этого он был и депутатом Государственной Думы, и вице-мэром, так сказать, Самарской области. То есть достаточно много понахватался в уровне квалификации управления государством. И сейчас занимается полезным делом, обслуживая тех или иных политических людей, попавших в беду, и делает это хорошо. Потому что, когда пусирают, так их было ведь трое. Две пользовались его услугами, одна не пользовалась. Вот две, которые пользовались, они отсидели в тюрьме. Они свою Голгофу выбрали. Они там на кресте повисели. Они вернулись после этого. И теперь они зарабатывают хорошие деньги. С ними общаются Йоко Оно и сэр Пол Маккартни. Они выступают на концертах. И с точки зрения панк-группы, которые они по существу представляют, они успешны. Их знает полмира. Я из-за них знаю, что такое Салия, например, в храме. Из-за них я знаю, что существует такая панк-группа, так сказать. И сделал это Фейгин. Они его просили. Он честно выполнил. А та девица, которая отказалась от услуг Фейгина и сказала, да нет, я тут... Вот адвокат скажет, что я тут... Я на салют не восходила, и поэтому я тут вроде ни при чем. Она получила условный срок. Только ее теперь никто не знает, и никто за человека не считает, и те же девицы от нее отвернулись, и все это происходит. Вот понимать, так сказать, что Фейгин, его, он как адвокат, его попросили сделать политический процесс из этого, он его сделал и добился результата. Более того, та же самая Савченко, которая, это летчица из Украины, которую выкрали, и которая, значит, сейчас находится в тюрьме, ее обвиняют в том, что она, я не очень понимаю, как будучи летчицей, она занималась наводкой минометного огня.
Она летчица по профессии, а взяли ее на земле, это разные вещи.
Понятно, но это как бы вот, ну, выглядит чудновато, да, летчик все-таки, как бы это штучный товар,
который... Ее называют летчицей, по-моему, она не летчик, а какой-то
какая-то... Не, она летчик, она объективно должна летать. Но дело не в этом. И, значит, приводит пример, что вот кто-то там осуждает, что Фейгин так и фуфло, и не, значит, это сложно оценивать. Вот если она, сидя в тюрьме, сказала, что я хочу, чтобы меня защищал Фейгин, вот ни Иванов, ни Петров, ни Сидоров, смею уверить, что у нее была возможность выбрать адвокатов, так сказать, я думаю, что с украинской стороны, в силу ее известности, там были готовы оплатить любого адвоката, да, за разумные деньги. Она почему-то выбрала Марка, и она от него не отказывается. Это значит, что ее как клиента он устраивает. Это значит, что он как адвокат успешен, и он выполняет свою работу так, как надо. Поэтому я за своих друзей, так сказать, равно как за политических союзников, готов воевать, готов доказывать, что они хорошие люди и достойные люди. И Марк Фейгина я на зубы никому не отдам, так сказать.
Ну ладно, поэтому... возвращаясь к вопросам.
Там еще... Да, возвращаясь к вопросам, так сказать. Скажите, что значит после этого слова, которое вы в порыве рисовки говорите, а потом от них отказываетесь? Ну, я все пояснил. Я ничего не рисовался, так сказать, я как говорил, так и действую. Зачем что-то обещать, если вы никогда делать не будете и даже не поспособствуете организации этого процесса? Еще раз поясняю, денег не дам. На компромате.ру про вас висит статья, в которой говорится, что вы в погоне за обогащением ликвидировали женщину, отжали ее квартиру и бизнес. Ну, прочитайте статью, посмотрите на дату этой статьи, обратите внимание, что ее написал московский комсомолец, а написал он ее перед выборами в Государственную Думу и на пост мэра Москвы. Так и мы прекрасно понимаем, зачем, что Лужков попросил московский комсомолец, он ее написал, эту статью. Ну, что... Скажите, если это ложь, вы готовы пройти детектор лжи? Я не знаю, где детектор лжи и как он действует. Я готов пройти, не знаю чего, так сказать. Но я его в глаза не видывал. Значит, скажите и ответить на вопрос относительно того, участвовали вы в ликвидации женщины или сделано кем-то другим. Кем-то другим, наверное, сделано. Не мной. На сайте компромат.ру сказано, что вы давали деньги в рост под проценты, в то же самое время вы сказали, что вы против эксплуатации человека человеком. На сайте компромат.ру про меня ничего не сказано, что я деньги в рост давал. Но есть только в этой статье. Я сам говорю, что я давал. И сказали против эксплуатации человека человеком. При чем тут эксплуатация человека человеком? Человек приходит и говорит, я хочу, значит, получить кредит. Дай мне денег. Мне вот надо кредит, я хочу развиться. Я ему даю денег. Почему я его эксплуатирую? Я ему даю деньги под проценты. Он согласен с этими процентами. В чем здесь эксплуатация? Не хочешь, не бери. Я никого в кандалы не заковывал, никого не бил, не заставлял работать, так сказать, на плантациях, так сказать. Никакой эксплуатации человека. Это эксплуатация денег. Человек ловкий выворачивается из этой ситуации, ему хватает денег заработать, чтобы оплатить проценты, неловкий прогорает.
Ну, потом совершенно... есть, надо понять, что есть же альтернативные варианты всегда. Можно занять тебя, можно занять у банка.
Это совершенно точно. Это...
Конкурентный совершенно вопрос.
А в то время тем более конкурентный.
Ну, естественно.
Это сейчас какие-то сложности еще появились. В то время это носило абсолютно конкурентный характер. Скажите, зарабатывать еврейскими методами незаконного обогащения вы считаете нормальным? Отвечаю, ненормальным. Я уже об этом говорил. Это ненормально. Вы сказали, что место Ходорковскому у власти, потому что это он умный еврей и пригодится и при царе, и при новом режиме, а также какой-то там вор Лебедев будет заниматься энергетикой. Во-первых, не какой-то там вор, а так, человек вполне уважаемый, так сказать, знающий, что к чему. Если не лень, вы познакомьтесь с его биографией, с тем, что он говорил, так и походите, послушайте его. Я вот на судах присутствовал, слушал его, он мне понравился. С моей точки зрения, человек толковый. Значит, вы его считаете каким-то там вором-лебедем? Ну, это ваша точка зрения, я считаю иначе. Кто дал вам право назначать этих людей на управленческие должности? Права не дают, права берут. Я человек, который, так сказать, никогда мне никто никаких прав не давал, так сказать, кроме родного государства советского, так сказать, по праву рождения, то, что я получил. Все остальные права я брал сам и добивался всего сам. Я считаю, что у меня есть право назначать этих людей на управленческие должности, и я это в случае реализации своих планов обязательно сделаю, потому что я считаю, что это так. Я считаю, что пользу эти принести могут. Я готов этим отстаивать эту позицию. Если мне придется дискутировать с людьми, которые вместе со мной будут принимать решения, я буду приводить аргументы. Если я сумею убедить этих людей, это состоится. Не сумею, не состоится.
Не, ну надо понять, что назначение на управленческие должности, когда тебе доверяют какие-то полномочия, это же ответственность за свои назначения.
Совершенно точно.
То есть в случае, если все идет не по тому сценарию, который ты то пишешь, а по тому, как пишет вот Андрей 45, вот, то ты же будешь и отвечать за это. Это же
совершенно точно. Я глубоко убежден, что, так сказать, Лебедев один из наиболее, так сказать, мотивированных и грамотных людей, которые разбираются в топливно-энергетическом комплексе. Вот это объективно так. Вот это можно признавать, не признавать, так сказать. Он знает наизусть все, все, везде, так сказать, и, так сказать, абсолютно мотивирован для достижения результата. Поэтому, так сказать, он годится. Равно как и Ходорковский, настрадавшись в тюрьме, когда его из князей опустили в грязи, в нем тоже появилась определенная мотивация. Еще раз повторяю, Ходорковскому нельзя доверять руководящую должность. Вот он не годится к этому. Вот он, ну, потому что он многие вещи неправильно, с моей точки зрения, он неправильно понимает, он неправильно их оценивает. Он подвержен каким-то влияниям, так сказать, вот даже сидя в тюрьме, он писал какие-то статьи, которые, на мой взгляд, не сильно убедительны были. Но, не доверяя ему, так сказать, важного поста управленческого, я имею в виду губернаторский, министерский и все прочее, ему нельзя это доверять. Нельзя отказать человеку в понимании того, что он может дать полезный совет. Он информированный человек, он знающий, и его надо использовать. Вот в этом качестве.
Не, ну я хочу тебе, кстати, добавить, что в советское время, например, существовала такая практика использования буржуазных спецов. Аж была.
Да.
Да, и, между прочим, она вполне себя оправдала. Имея в виду, что...
И в феодальном обществе она называлась «умный еврей при императоре». Такая должность.
Ну, может быть...
Как раз его занимали, так, был феодал, который, так сказать, вот у него был длинный меч, значит, у него было право по рождению, он так и принимал решения, но при этом советы, так сказать, он слушал от большого количества умных людей, которые могли ему что-то посоветовать. Это не обязательно, кстати, был еврей.
Ну да. Но ответственность за эти советы в итоге ложилась на самого феодала.
На феодала, да.
Бесспорно. Он же их реализовывал.
Если он выбирал плохих себе советников, то он феодалом долго не находился. Ему отрубали голову. Он платил за это собственной башкой. Вы сказали, что некто потом Лебедев очень злой будет. Ну, я уже говорил, так, потому что он сидел в тюрьме. Да, злой. Скажите, а вы не боитесь, что молодежь, которая сидит по лагерям за политические убеждения, выйдя из лагерей, засунет вас в мусорку из праведной злости за такие кадры решения? Ответ: не боюсь. Не боюсь, потому что та молодежь, которая сидит за политические убеждения, так сказать, я за эту молодежь борюсь и делаю все, чтобы, так сказать, она вышла на свободу и занимаюсь политической деятельностью. И те, кому надо, об этом знают. А что касается мусорки, здесь затронут этот вопрос. Он, кстати, я и Валеру призываю в эту дискуссию вступить, потому что это последний вопрос уже. Значит, что касается мусорки, в общем-то, внешне это выглядит очень плохо. Человек хочет избираться там депутатом или находится на какой-то должности, приходит толпа народа, немногочисленная, человек 15-20, и засовывает его в мусорный ящик. Плохо? Плохо. Ну, внешне это выглядит вроде как давлением на все прочее. Но я хотел бы один нюанс подчеркнуть, в какой ситуации это происходит в Украине. Те люди, которых сейчас засовывают в мусорки, это не просто люди, которых ловят где-то и засовывают. Это те люди, которые приходят в избирательную комиссию и говорят: я хочу избраться депутатом. Ему говорят: да ты что, только что был в партии регионов. Ты только что с Януковичем воровал. Он говорит: а все равно я имею право. И его наказывают, засовывая в мусорку, не, так сказать, за злоупотребление правом. Вот совсем недавно показывали вчера врача, главврача больницы, который жулик, нехороший человек. Собственные врачи, которые ему находятся в подчинении, засунули в мусорный ящик. Сейчас у них такая практика образовалась. По причине того, что он не хотел уходить в отставку. Он говорил: нет, а я вот считаю, что вот какой бы я жулик не был, вот я вот буду сидеть на этом посту. Они говорят: ну раз так, так сказать, ну, у нас доказательств других не осталось. Мы-то знаем, что ты жулик. Ты нашим начальником был последние 15 лет. мы тебя знаем как облупленного. Ты редиска, нехороший человек. И мы пользуемся в этой ситуации революционной целесообразностью. Засовываем тебя публично в мусорный ящик. Показываем, что мы тебя не бьем, мы тебя не убиваем. Мы тебя выгоняем с работы таким способом, чтобы ты не вернулся на работу. Он сам приходит и говорит, дайте... И у нас, вот, я считаю, что в 90-х годах, если бы энное количество управленцев, которые были еще так сказать, до 91-го года, так сказать, и виновны в развале Советского Союза, если бы их позасовывали в ящики, то это было бы полезно. Это принесло бы пользу. Равно как и сейчас подобная иллюстрация, если бы она произошла к тем людям, которые сейчас врут с экрана телевизора, которые наверняка появятся после революции и скажут, да мы всегда были, да о чем речь? Мы тоже так думали. Так сказать. Вот их надо в мусорный ящик и сказать, мы тебя не преследуем, мы тебя не убиваем, мы тебя не сажаем в тюрьму, но с экрана ты исчезнешь. Вот таким способом. Угу. Ну, впрочем, у Валеры, я думаю, есть другое суждение.
Да, у меня, да, естественно, есть абсолютно другое суждение, потому что я с этой идеологией мусорного ящика, так сказать, совершенно не согласен. И по нескольким причинам. Первое, это, конечно, то, что когда смелых 15 человек берут под руки одного и засовывают его в мусорный ящик, ну, это, конечно, очень весело звучит. Так сказать, мы вятские ребята хватские, семеро одного не боимся, понимаешь? Вы выйдете один на один и позасуньте его каждый в ящик. Чего вы, так сказать, демонстрируете, как толпа может расправиться над одним человеком? Она может расправиться, засунув его в мусорный ящик.
Есть правда,
в том, она может его облить зеленкой, она может набить ему морду, такие причинения. А может его и просто убить. Вот так вот запинать, как говорится, ногами. Да? Это все разные методы с одной и той же сутью. Да? Это первое. Второе. Вот этот главный врач, предположим, да, так сказать, жуткий коррупционер, и вот его надо изгнать работы. Так, минуточку. Мы находимся в стране, как бы победившей революции, где наконец-то восторжествовала свобода и справедливость. А где же вот то начальство-то, которое назначает этого главного врача? Почему же оно его не снимает? Ведь победили-то как раз вот эти вот майданные силы. Вот они победили, осуществили свою революцию, теперь уже остались во власти исключительно правильные чиновники и исключительно не из партии регионов, и этих всех повыгоняли, так сказать, или забодали. Ну, а чего же они-то, высостоящие, не снимают этого главного врача? Вот почему претензии именно к нему? Почему он должен уйти в отставку через мусорный ящик, а не через, так сказать, непосредственно свое начальство, которое его вот за эти самые коррупционные преступления, если они являются такими, во-первых, снимет его с должности, а во-вторых, привлечет его к законному суду. Вот откуда берется философия мусорного ящика? И, наконец, третье, это то, что касается уже самих выборов и депутатов. Вопрос ведь не в том, что депутат коррупционер или нет. Вот покажите мне того, кто сидит в нынешней Верховной Раде из команды этого Яценюка там, и прочих всяких этих Порошенков, который не является вором, вот который ничего не украл, на которого можно показать пальцем там, на какого-нибудь президента, например, этого же Порошенко, и сказать, вот он, вот честно заработанный миллиард перед вами, все до копейки, начал с шоколадки, и вот тебе, пожалуйста, так сказать, миллиарды распекся за, так сказать, это. Ну, нету такого, ни одного. Их-то ж чего в мусорные ящики не сажают? Людей, что ли, мало? Или боятся, что им президентская охрана рыло начистит? А чего ж не такие смелые только против одного и главного врача? Вы вот идите, рыпнитесь прямо в Раду там на президента. Там еще американские охранники тоже стоят из жутко демократической страны. Они вам тоже помогут разъяснить, где демократические ценности находятся. Ну, вот. Так что это все расправа над беззащитными. Она берется, в общем-то, от бессилия и наглости толпы. Вот. И никакого пиетета я перед этим не испытываю. Но главное, опять же, не в этом. В чем, собственно, проблема человека, который как бы насквозь коррумпирован, и вот он говорит, это мое законное право, я хочу представить свою кандидатуру и избраться депутатом. Ну, так обличите его. Вот прямо в честном демократическом поединке. Чего вы рот-то затыкаете? Почему вы требуете, чтобы он не выдвигался? Вот он выдвинется, и вы прямо на выборах тут же его и раскатаете под орех. Вы ему расскажете и всему, так сказать, народу через телеящик, который вы же сами контролируете, да, о том, какой он редиска, вызовите его на дискуссию, дадите ему сказать на этой дискуссии то, что он думает, и опровергните его. Весь ведь вопрос этого майданного энтузиазма стоит в том, чтобы в первую очередь заткнуть человеку рот, чтобы он сказать ничего не мог. За что били морду депутату Цареву? Не просто за то, что у него есть такие убеждения, а за то, что он имеет наглость еще их высказать. Да еще выдвинуться, например, на должность президента и там сказать какую-то речь, которую всю эту майданную философию обрушит сразу, так сказать, и превратит ее в хлам. И те, кто его убьют морду, они понимают, что к этому-то дело идет. И чтобы она не обрушилась в хлам, ему надо этот рот заткнуть. Понимаешь? Вот эти вот методы, они, ну, я не называю Украину на сегодняшний день фашистским государством, но методы фашистские. Потому что, по сути дела, они означают примерно то же, что и в Германии в 1933 году. Это свободу крикнуть «Хай Гитлер». Вот свобода крикнуть «Хай Гитлер» у любого человека есть. Понимаешь? А вот сказать что-нибудь другое, противоположное этому, это значит гарантированно получить в морду, наверное, наехать на люстрацию, попасть в концлагерь, ну и так далее, так сказать, со всеми остановками. Вот мне эта система власти не нравится. И если наш уважаемый слушатель надеется, что вот эта вот молодежь, которая сидит по лагерям за политические убеждения, выйдет оттуда такой же тупой, как те деятели правого сектора и же с ними, которые, так сказать, проводят такие же акции на Украине, я искренне надеюсь, что русская молодежь, в отличие от укроповской, будет другой. Вот мы проверим это, безусловно, на практике, когда дело дойдет и до выхода ее из тюрьмы, и до революции, и до всего подобного. Мне очень хотелось бы, чтобы наша молодежь была умнее, чем та, которая действует сейчас в Киеве, и на которую, собственно, так опирается вот Андрей 45 в своих вопросах, которые тебе были заданы на нашем форуме.
Меня ты убедил.
Спасибо.